«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Старое разрушено, как его и следовало разрушить. Оно представляет из себя груду развалин, как и следовало его превратить в груду развалин. Расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить коммунистическое общество.
Это отрывок речи Владимира Ильича Ленина, с которой он выступил на третьем съезде комсомола в 1920 году. В 20-е годы особенное внимание уделялось созданию нового человека. Иначе идеала, на который будут равняться в новом обществе. Не существовало регламентированного представления, каким должен быть этот послереволюционный идеал. Однако современники сходились в том, что для построения коммунизма новый человек должен быть образованным, трудолюбивым коллективистом.
Какое у вас самое заветное желание?
Чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 740 градусов.
Это еще зачем?
Рыба лучше клюет.
Вот я загадала бы желание, чтобы выйти замуж за японца.
Почему за японца-то?
У них технология самая передовая.
А грузин тебя не устроит, а? А то у меня есть один знакомый.
Вы все шутите, Степан Афанасьевич? Я серьезно. А ты, Вань?
А я мечтаю, чтобы коммунизм на всей земле победил.
По разным подсчетам, грамотными в дореволюционной России были не больше 35% населения. Одним из главных направлений в создании нового общества был ликбез – кампания по ликвидации безграмотности, организованная в 1919 году. Сейчас у слова «ликбез» есть и переносное значение, вне контекста истории. Его также используют, говоря об обучении элементарным навыкам и знаниям в какой-либо сфере.
Каждый в возрасте от 8 до 50 лет обязан учиться, учиться и еще раз учиться. Это крутой проект, у которого три цели – научить всех читать, через чтение пропагандировать коммунистические идеи и создать среду для культурного досуга в рабочих клубах и избах-читальнях. Так формируется новый стиль жизни. В свободное время рабочий или крестьянин идут в клуб или избу почитать, а не выпить.
Образование нового человека требовало новых учебников. Для людей разного возраста и рода деятельности нужны были разные буквари. Для рабочих, для красноармейцев, для детей. Однако обучение чтению и письму было не единственной целью ликбеза. О том, какими были первые послереволюционные буквари, рассказывает Федор Кукин, старший научный сотрудник Музея современной истории России.
Наверное, самый известный из таких букварей – это букварь под редакцией Доры Элькиной, который тоже выпускался в начале 20-х годов. Собственно, как по этим букварям учили? В чем была их особенность? Ликвидация неграмотности имела не только образовательную функцию, но и воспитательную. Людей не только учили читать, писать, но и воспитывали из них человека нового типа, которому строить это новое, справедливое, социалистическое, затем коммунистическое общество. Поэтому в таких букварях часто содержались прописи, которые одновременно были и либо лозунгами пропагандистскими, да, либо некими постулатами, скажем так. Просто для примера, в букваре для рабочих можно было встретить, скажем, такую формулировку: «Мы были рабы капитала, мы строим заводы». Или «Среди рабочих много чахоточных, советы дали рабочим, бесплатное лечение». То есть помимо того, что человек зачастую узнавал много новых для себя слов через такую пропись, он еще и усваивал некую идеологему, да, что советская власть помогает рабочим вот в этом, вот в этом и вот в этом.
Через послереволюционные буквари люди узнавали слова, укрепляющие идеологическое сознание. Например, в военном букваре для Красной Армии можно было увидеть слова «коммуна», «коммунизм», «красноармеец», «комиссариат».
Ну а цель у тебя в жизни есть?
Цель, Серёга, у нас одна – коммунизм.
Кроме того, после революции советская власть утвердила реформу орфографии русского языка. Она больше всего ассоциируется с упразднением твердого знака на конце слов и исключением некоторых букв из алфавита. таких как «ять», «фита» и «десятиричное и». Большевики приняли изменения в орфографии спустя 2 месяца после прихода к власти. Это дало реформе политический окрас. А непринятие нового правописания означало непринятие новой власти. Однако положение реформы начали разрабатывать еще в 1904 году. И некоторые СМИ даже перешли на новые правила правописания до революции, летом 1917-го.
Кто не знает буквы «я», не буквы «я», не буквы «я», где и как ее писать, где писать, да?
Под пристальным вниманием СССР было не только образование общества, но и его трудовая занятость.
Тех, кто ничего не делал, называли тунеядцами и могли осудить по уголовной статье. Однако СССР был государством примерно равных возможностей, где социальные лифты работали. Главное – образование. Всеобщее школьное помогало не упасть в социальную яму. Те, кто после школы осваивали рабочие специальности, жили не хуже тех, кто шел в вуз. Быть слесарем или токарем было почетно и выгодно. Получали рабочие не меньше инженеров.
Запрещенное в Советском Союзе тунеядство, согласно этимологии, имеет церковно-славянское происхождение. Слово образовано от устаревшего наречия «туне», что означает «даром», и от глагола «ясти» – «есть» или «питаться». В законодательных документах термин «тунеядец» фигурировал еще до СССР. В Петровскую эпоху так называли чиновников, которые нарушали субординацию и, как следствие, государственный порядок. Позже тунеядцами называли неслужащих, богатых, праздных дворян. В одной из статей об иерархии на службе в Петровской табели о рангах фигурирует этот термин.
«Дабы тем охоту подать к службе, и он им честь, а не нахалам и тунеядцам получать».
Если за праздный образ жизни можно было сесть в тюрьму, то за упорный труд получить уважение и награды. Так, во время первых пятилеток и гонки за наилучшим результатом на производстве распространилось понятие «ударничество», а рабочих, показывающих лучший результат на производстве, стали называть «ударниками».
У слова «ударник», конечно, есть происхождение досоветское. Во-первых, ударник — это определенная часть винтовки, да, самая важная, собственно, часть, благодаря которой производится зарядка оружия. А во-вторых, в дореволюционной, еще даже царской армии, в годы Первой мировой войны были сформированы так называемые ударные части. Собственно, их задачей было сначала прорывать оборону противника на наиболее трудных участках, как бы вести за собой наступление, да, ключевые какие-то участки наступления открывать. А в 17-м уже году, когда всерьез стояла проблема дезертирства, морального упадка в армии, полного разложения вообще дисциплины армейской, ударных частей была еще и идеологическая функция как-то все-таки армию сплотить и своим примером все-таки эту моральную деградацию как-то сдержать. Они эту задачу выполняли, надо признать, с переменным успехом, да, потому что время тогда действительно было непростое, но как бы то ни было, возможно, у вот этих вот ударников, уже советских ударников 30-х годов, есть определенная преемственность идеологическая вот с ударниками военными. В том плане, что и у тех, и у других была задача как вести за собой определенное движение, да, указывать путь другим и своим примером их как бы вдохновлять. Другой вопрос, что у ударников пятилеток это, конечно, носило гораздо более конструктивный характер.
В СССР работали социальные лифты, и у всех были примерно равные возможности. Кроме того, после революции намного больше прав появилось и у женщин. Именно в Советском Союзе в 1917 году впервые в мире министром стала женщина. Это была революционерка Александра Калантай.
Вообще тогда были приняты очень прогрессивные по мировым меркам законы. Ввели материнские пособия, создали детские сады и даже узаконили аборты. Правда, с 1936 года и до смерти Сталина их вновь запретили, но потом разрешили. Женщина смогла решать, рожать ей или не рожать, бесплатно получать высшее образование и решать, кем быть, хоть водолазом, и участвовать в выборах. В СССР были даже неформальные квоты во власти. После революции 1917 года брак стал гражданским, и развестись стало проще. Не нужно было больше доказывать измену супруга.
Лингвистическая борьба на вечно дискуссионную тему «феминитивы» развернулась еще до революции, на рубеже 19 и 20 веков. Однако в 1920-е годы феминитивы стали распространяться. Это связано с активным вовлечением женщин в промышленную сферу и общественную деятельность. Особенно часто в то время можно увидеть феминитивы с суффиксом «ка», присоединенным к изначальному слову мужского рода. Милиционерка, непманка, интеллигентка. В названиях промышленных профессий нередко использовались добавленные суффиксы «щиц» и «чиц» – грузчица, крановщица или вагонщица.
Господин, никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты наш новый муж. Скажи своему человеку, чтобы он не приходил.
Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина, нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое.
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме. Об орфографической реформе 1917-1918 года подробнее можно послушать в выпуске «Орфография революции. О новом правописании и роли в политике». Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти на сайте РИА Новости и в мобильных приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке, Кастбокс, Саундстрим, Мегаго и Spotify.